Путешествие второе, или какую услугу оказали Трурли-Клопоутцы царю Жестокусу. Успех, которого друзья достигли, последовав рецепту Горгонциана, возбудил у обоих сильную жажду приключений, и они решили вновь отправиться в безвестные края. Когда ж пришлось им устанавливать цель путешествия, обнаружилось, что согласия нет и в помине, ведь у каждого была своя идея. Трурль, бредивший жаркими странами, мечтал об Огонии, царстве пламеногих. Клопоуций же, персона более прохладных склонностей, избрал галактический полюс холода, черный континент в окружении 5 ледяных звезд. Друзья хотели было расстаться, поссорясь навеки, но тут у Трурля возник замысел, не имевший, по его мнению, изъяна. «Мы ведь можем, — сказал он, — дать объявление и из всех предложений, которые поступят, выбрать одно, самое обещающее со всех точек зрения». «Вздор! — ответил Клопоуций. — Куда ты хочешь дать объявление? В газету? Далеко ли доходит газета? На ближайшую планету доползет через полгода. Мы умрем, прежде чем получим хоть одно предложение». Тут-то, усмехнувшись чувством превосходства, Трурль и разъяснил свой оригинальный план, который Клопоуцию пришлось волей-неволей одобрить, и оба принялись за дело. Смастерив наспех машины, друзья подтянули окрестные звезды и составили из них огромную надпись с неизмеримых расстояний видимую. Она-то и была объявлением. Первое слово друзья сложили из одних лишь голубых гигантов, чтобы привлечь внимание будущего читателя из космоса. На другие пошла разнообразная звездная мелочь. «Два выдающихся конструктора, — говорилось в объявлении, — ищут хорошо оплачиваемый и приличествующий их таланту пост, желательно при дворе могущественного монарха с собственным государством, оплата по соглашению». Прошло немного времени, и в один прекрасный день перед особняком наших друзей опустился дивный корабль, играющий в лучах солнца, точно выложенный чистейшим перламутром. Опустился на 3 основные подпорки, покрытые резьбой, а 6 подсобных не достигали земли и, собственно, ни для чего не служили. Выглядели они так, словно строитель корабля не знал, куда девать сокровища, ведь подпорки эти были из чистого золота. Из корабля по парадной лестнице, промеж двойных шпалер фонтанов, ударивших в небо, едва корабль коснулся земли, сошел на землю важный чужеземец со свитой шестиногих машин. Одни массировали его, другие поддерживали или обмахивали веером, а самая маленькая порхала над высоким челом гостя, изливая сверху благовоние, сквозь облако которых сей необычайный пришелец от имени своего властелина царя Жестокуса предложил конструкторам должность при дворе этого монарха. «А в чем будет состоять наша работа?» — поинтересовался Трурль. «Подробности, милостивые государи, вы узнаете, прибыв на место», — ответил чужеземец, облаченный в золотые шаровары, кику с наушниками, жемчугом переливающуюся и усеянный застежками камзол особого покроя со складными шкатулками для сластей вместо карманов. По этому вельможе бегали крохотные заводные игрушки, от которых он величественно отмахивался легким движением руки, когда они начинали чересчур проказничать. «Сейчас же», — продолжал он, — «могу вам сказать лишь, что его несравненность Жестокус является великим охотником, укротителем зверей галактических. Сердце его не ведает страха, а охотничье мастерство достигло такого уровня, когда наистрашнейшие хищники перестали служить добычей, достойной его внимания. Царь страдает от этого, жаждет подлинных опасностей, неизведанных ужасов, и именно поэтому...» «Понимаю», — живо ответил Трурль. «Мы должны сконструировать для государя новые породы зверей, исключительно свирепых и хищных, не так ли?» «Ты, достодивный конструктор, необычайно догадлив», — промолвил вельможа. «Так отвечайте же, согласны ли вы?» Клопоуций практично спросил об условиях, а когда царский посланник описал им великую щедрость своего государя, конструкторы без промедления уложили личные вещи и несколько книг и по лестнице, подрагивавшей от нетерпения, взошли на борт. Корабль загрохотал, окутался пламенем, опалившим даже золотые подпорки, и помчался в черную галактическую ночь. Во время недолгого путешествия вельможа рассказывал друзьям про обычаи, царящие во владениях Жестокуса, толковал об открытой и широкой, как тропик рака, натуре монарха и о его мужественных увлечениях, так что, когда корабль приземлился, прибывшие умели даже разговаривать на местном языке. Друзей тотчас поместили в расположенном на склоне горы за городом роскошном дворце. Отныне он должен был служить им резиденцией. А когда они немного отдохнули, царь прислал за ними колымагу, запряженную 6 чудовищами, которых ни тот, ни другой прежде и в глаза не видывали. Перед мордами чудовищ помещались специальные пламегасители, ибо из горла валил у них огонь и дым. Были у чудовищ крылья, но так подрезанные, что не могли они подняться на воздух. Хвосты, покрытые стальной чешуей, длинные, закрученные в кольца, и по 7 лап с когтями, пробивающими насквозь уличную брусчатку. При виде конструкторов, выходящих из дворца, упряжка дружно взревела, выпустила из ноздрей пламя, а из боков клубы серного дыма и кинулась на них. Но кучера в асбестовых латах и царевы доезжачие с мотопомпой набросились на обезумевших чудовищ, нанося им удары прикладами лазеров и мазеров, а когда чудовищ укротили, трурли клопоутцы и забрались молчком в роскошно отделанное нутро Рыдвана, который рванулся с места в карьер, а точнее сказать, в драконьер. «Послушай-ка!» — шепнул Трурль на ухо Клопоутцу, пока они мчались, как ветер в струях сернистых испарений, сметая все на своем пути. «Чувствую я, захочет этот царь от нас многого. Какие у него красавцы в упряжке ходят, а?» Однако рассудительный Клопоутцы отделался молчанием. Бриллиантовые, с сапфирами выложенные, серебром окованные фасады домов мелькали за окнами кареты в грохоте, гуле, шипении драконов и выкриках доезжачих. Наконец растворились огромные ворота царского дворца, и экипаж, описав столь замысловатую кривую, что цветы на клумбах свернулись от пламени, остановился перед фронтоном черного, как ночь, замка, над которым лазурью сияло небо. Трубачи тут же дунули в завитые раковины, и под эти удивительно угрюмые звуки, затерявшись на огромной лестнице среди каменных колоссов, стоящих по обеим сторонам ворот и сверкающего строя почетного караула, Трурль с Клопоутцием вошли в просторные помещения замка. Царь Жестокус ожидал их в огромном зале, удивительно напоминавшем своей постройкой внутренность звериного черепа. Это было какое-то подобие огромной, с уходящими ввысь сводами пещеры, выкованной из серебра. Там, где в черепе имеется отверстие для позвоночника, в паркете зиял черный колодец неведомой глубины, а за ним возвышался трон, на котором скрещивались словно пламенные клинки полосы света, бьющие из высоких окон, расположенных на месте глазниц серебряного черепа. Сквозь плиты янтарно-золотистого стекла проходил поток света, теплого, сильного и вместе с тем резкого, ибо он лишал всякий предмет его естественной окраски, придавая ему огненный оттенок. Еще издали, на фоне как бы затвердевших буграми серебряных стен, конструкторы увидели Жестокуса, причем этот монарх в своем нетерпении не сидел ни минуты на троне, а гремящими шагами ходил по серебряным плитам паркета и, обращаясь к конструкторам, для выразительности время от времени со свистом рассекал рукой воздух. «Приветствую вас, конструкторы!» — говорил царь, фокусируя на них свои оптические устройства. «Его честь Протозор, главный распорядитель охоты, разумеется, уже сообщил вам, что от вас мы желаем. Мы желаем создания новых пород дичи. И притом мы не хотим иметь дело с какой-нибудь стальной громадиной, ползущей на 100 гусеницах. Это занятие для артиллерии, а не для нас. Противник наш должен быть мощным и свирепым, и вместе с тем быстрым и ловким, но прежде всего исполненным вероломного коварства, дабы, охотясь на него, могли мы применить все наше ловецкое искусство. Зверь этот должен быть хитрым и умным, способным ускользать и сдваивать следы, таиться в тихой засаде и молниеносно атаковать. Такова наша воля». «Простите, ваше величество», — промолвил Клопоутцы, поклонившись. «А не создадим ли мы угрозу особе вашего величества или ее здоровью, если слишком хорошо исполним волю вашего величества?» Царь засмеялся громовым хохотом, и пара бриллиантовых подвесков сорвалась с люстры и разбилась у ног конструкторов, которые невольно вздрогнули. «Этого не опасайтесь, почтеннейшие конструкторы», — проговорил Жестокус, и мрачное веселье заиграло у него в глазах. не вы первые, не вы последние, полагаем. Скажем откровенно, мы монарх справедливый, хотя и требовательный. Слишком уж многие попрошаи, наведчики и ветрогоны пытались нас надуть. Слишком многие, примазавшиеся к высокому званию инженера потехи Ловецкой, пытались покинуть наше царство, отяготив свои плечи мешками драгоценностей и оставив нам взамен жалкую рухлядь, которая валилась от первого же пинка. Слишком много было таких. Поэтому мы сочли себя вынужденным принять меры предосторожности. 12 уж лет всякий конструктор, который не выполнит наших пожеланий, который, раздавая посулы, превысит свои возможности, хотя и получает уговорное вознаграждение, низвергается вместе с ним вот в эту пропасть. Либо же, если он сам то предпочитает, превращается в нашу дичь, и мы убиваем его вот этими руками. Для чего, уверяем вас, уважаемые господа, нам не требуется вообще никакого оружия.
«А много ли было таких несчастливцев?» — осведомился Трурль более слабым, чем обычно, голосом.
«Много ли? Прав не помним. Мы знаем лишь, что до сих пор не удовлетворил нас ни один. А рев ужаса, коим падая в колодец, они прощаются с белым светом, длится все короче. Видимо, груда обломков растет на дне пропасти. Однако места там хватит еще многим, смеем вас в этом уверить».
После этих ужасных слов наступила мертвая тишина. Оба друга невольно посмотрели в сторону черного колодца. Царь же продолжал прохаживаться, и удары его мощных ступней о паркет были подобны грохоту каменных плит, низвергаемых в пропасть, полную эхо.
«С позволения вашего величества, мы ведь еще не заключили соглашение», — осмелился пробормотать Трурль. «Нельзя ли нам, ввиду этого, получить 2 часа на размышление? Мы ведь должны мысленно взвесить глубокие слова вашего величества, после чего станет ясно, готовы ли мы принять условия или же...»
«А-а!» — засмеялся царь, подобно туче, обрушившейся градом на землю. «Или же готовы вернуться домой, не так ли?» «Ну уж нет, любезные. Вы приняли условия, вступив на борт Адалета, который составляет часть нашего царства. Если бы всякий конструктор, попавший к нам, мог удалиться восвояси, когда того пожелает, нам пришлось бы бесконечно долго ждать исполнения наших желаний. Нет, вы останетесь здесь и построите нам чудовищ для ловецкой потехи. Даем вам на это сроку 12 дней, а теперь идите. Если вас жаждете наслаждения, обратитесь к слугам, которых мы к вам приставим, ибо мы не поскупимся для вас ничем. До срока».
«Если ваше величество позволит, то вместо наслаждений мы хотели бы осмотреть охотничьи трофеи вашего величества, следы деятельности наших предшественников».
«Ну, конечно же, мы позволим, позволим», — милостиво промолвил царь и хлопнул в ладоши с такой силой, что искры, посыпавшиеся у него из пальцев, осветили серебряные стены. От этого державного жеста пронесся к тому же вихрь, остудивший разгоряченные головы обоих искателей приключений. Через минуту 6 гвардейцев в белых с золотом мундирах уже вели Трурля и Клопауцы по извилистому коридору, подлинному меандру, напоминающему внутренности каменелой рептилии. И не без облегчения конструкторы увидели себя внезапно в огромном террариуме под открытым небом. Вокруг, на старательно ухоженных газонах, лежали охотничьи трофеи Жестокуса, память о давнишних и совсем недавних расправах. Ближе всего лежал, уставясь саблезубой мордой в небо, рассеченный почти надвое гигант. Его корпус защищали броневые плиты, чешуей налегавшие друг на друга. Задние лапы, необычайно длинные, сконструированные, очевидно, для огромных скачков, покоились на траве подле хвоста. В хвосте отчетливо виделся самопал с наполовину опустошенным магазином, признак того, что чудовище не сразу и не без боя поддалось грозному царю. Свидетельствовал об этом также желтоватый лоскут, свисавший с клыков при открытой пасти. Трурль распознал в нем голенище сапога, какие носили царевы доезжачие. Рядом располагалось другое пугало. Змеевидное, с множеством коротких крыльев, опаленных выстрелом. Электрические внутренности чудовища разбрызгались в медно-фарфоровую лужу. Дальше еще одно чудовище растопырило сведенные судорогой ноги, подобные колоннам. В его пасти играл с легким шелестом парковый ветерок.
Были выставлены здесь и останки на колесах с когтями, и на гусеницах с огнеметами, рассеченные до мозга костей, которым была у них мешанина проводов. Покоились безглавые броненосцы с приплюснутыми башенками, разорванными атомным ударом, и станожки, и пузатые чудища с многочисленными запасными мозгами, разбитыми все до единого в битве. И страшилища, прыгавшие на поломанных ходулях ныне телескопических лап, и какие-то маленькие ядовитые твари, которые могли, очевидно, то рассыпаться яростной стаей, то сплетаться в оборонительные шары, ощетинившиеся черными отверстиями стволов. Но и эта хитрость не спасла ни их, ни их создателей. Сквозь шпалеры этих-то обломков, нетвердым шагом, в торжественном, чуть траурном молчании, будто готовясь к похоронам, а не к бурной изобретательской деятельности, и шли Трурль с Клопауцием, пока не достигли конца наводящий ужас галереи царских побед. У ворот, у подножья белой лестницы, их ожидала колымага, однако драконы, которые снова везли их по гулким улицам назад в загородную резиденцию, показались им теперь не столь ужасными. А когда друзья остались одни в комнате, обитой алой и бледно-зеленой материей, за столом, прогибавшимся от драгоценностей и заботливо приготовленных напитков, у Трурля наконец развязался язык, и конструктор стал обидными словами честить Клопауции, утверждая, что тот проявил излишнюю прыть, согласясь на предложение распорядителя охоты, и тем самым навлек на их головы беду, словно у них не было возможности спокойно пожинать дома плоды достигнутой славы. Клопауции не промолвил в ответ ни словечка. Когда же гнев и отчаяние Трурля поуменьшились, и, обессилев от брани, он скорее рухнул, чем уселся на роскошную козетку из перламутра и закрыл глаза, подперев голову руками, терпеливо выжидавший Клопауций отрывисто сказал: «Кончай, надо приниматься за работу». Эти слова как бы разбудили Трурля, и друзья тут же принялись обсуждать различные возможности с полным знанием самых сокровенных тайн искусства кибернетического конструирования. Они быстро пришли к согласию, что важнее всего не панцирь и не силы чудовища, кое им предстоит построить, а его программа, то есть алгоритм сатанинского действия. «Эта тварь должна быть поистине родом из преисподней, сущий дьявол по натуре», — сказали они себе, и хотя не знали еще, как этого достигнут, сердца их забились радостней. А когда конструкторы уселись проектировать бестию, которую требовал жестокий монарх, работа у них спорилась так, что просидели они целую ночь и целый день, и затем еще одну ночь, после чего отправились пировать. И пока полные до краев лейденские банки ходили между ними, друзья настолько уверились в своем успехе, что стали ехидно по-заговорщицки перемигиваться, дабы не могли заметить этого слуги, справедливо почитаемые ими за царских соглядатаев. Друзья не говорили при них ни о чем касающемся работы, лишь хвалили громовую крепость напитков и отличный вкус электриационной подливки, которые подносили им вертевшиеся юлой лакеи во фраках. Только после ужина, выйдя на террасу, откуда открывался вид на весь город с белыми башнями и черными куполами, утопающими в зелени, Трурль сказал Клопауцию: «Дело еще не выиграно, ведь оно непростое».
«Что ты хочешь этим сказать?»
Из осторожности шепотом, но вместе с тем живо спросил Клопауций.
«Видишь ли, в чем тут загвоздка? Если царь уложит эту механическую скотину, то, сочтя, что его желаний мы не выполнили, не колеблясь, исполнит обещание, которое я назвал бы колодезным. Если же мы хватим через край, понимаешь?»
«Не понимаю. Если царь не уложит зверя?»
«Да нет же, если зверь его уложит, дорогой коллега, то тот, кто унаследует власть после царя, быть может, не оставит этого дела безнаказанным».
«Ты думаешь, нам придется держать перед ним ответ? Наследник трона бывает обычно рад, когда трон становится вакантным».
«Конечно, однако наследником будет сын царя, а займется ли он нами из любви к отцу или по той лишь причине, что этих действий будет ожидать от него двор, для нас разница невелика.
Что ты на это скажешь?» «Об этом я не размышлял». Клопауций угрюмо задумался и буркнул:
«Перспективы и правда не из веселых. Ни туда, ни сюда. А ты видишь какой-нибудь выход?»
«Можно построить зверя, который будет многосмертным. Когда царь поразит его, зверь падет, но тут же восстанет из мертвых. И вновь царь начнет охотиться, вновь настигнет зверя, и это будет продолжаться, пока царь не устанет».
«Усталость обозлит царя», — деловито бросил Клопауций. «В
Впрочем, как ты себе представляешь такого зверя? Никак не представляю, я только намечаю возможности. Проще всего было бы создать чудовище, лишенное жизненно важных центров. Хоть рассеки его на части, они опять срастутся. Как?
Под действием поля магнитного, допустим.
А откуда взять это поле? Этого я пока не знаю.
Может, мы сами будем управлять полем на расстоянии, спросил Трурль. Нет, это не вполне надежно, поморщился Клопауцый.
Разве исключено, что на время охоты царь упрячет нас в какой-нибудь каземат?
Ведь и наши несчастные предшественники, надо признать, не на то лишь годились, чтобы кометам хвосты крутить, а ты хорошо знаешь, как они кончили. Мысль о телеуправлении, вероятно, приходила в голову многим, однако не оправдала надежд. Нет уж, во время самой битвы мы не должны иметь с чудовищем ничего общего.
«Может, смастерить искусственный спутник и на нем?» — предположил Трурль.
«Ты чтоб карандаш чинить, и то Жернов попросишь», — обрушился на него Клопауцый.
«Спутник? Нет, вы только подумайте! Как это ты его смастеришь? Как выведешь на орбиту? Чудес в нашем ремесле не бывает, мой милый. Нет, установку надо спрятать совсем иначе». «Ну куда ж ты ее спрячешь, несчастный, если за нами неустанно следят? Сам же видишь, как слуги и лакеи глаз с нас не спускают, всюду нос свой суют. А о том, чтобы хоть разок, хоть на минуточку незаметно выскользнуть из дворца, не может быть и речи. К тому же такая установка получится большой. Как же ее вынести незаметно? Как протащить? Не вижу способа».
«Только не горячись», — увещевал его рассудительный Клопауцый. «Может, установка вовсе и не понадобится?
Но ведь должно же что-то управлять чудовищем, а если им будет управлять его собственный электронный мозг, то жестокус изрубит зверя на мелкие кусочки, прежде чем ты успеешь произнести «Прощай, белый свет!»»
Оба умолкли. Темнело. Внизу в долине загорались все новые огни города. Внезапно Трурль сказал:
«Слушай-ка, у меня возникла идея. А что, если под видом чудовища попросту построить корабль и убежать на нем? Ведь можно приделать ему для маскировки уши, хвост, лапы, которые, как ненужный камуфляж, он отбросит в момент старта. Я уверен, это отличная идея. Убежим и ищи ветра в поле».
«А если среди царских слуг к нам приставлен и конструктор, это кажется мне вполне правдоподобным, то ты оглянуться не успеешь, как сведешь с палачом знакомство. Вообще спасаться бегством не по мне. Либо мы, либо он. Так обстоит дело. Третьего исхода нет».
«И правда, шпион может знать толк в конструировании», — обеспокоился Трурль.
«Так что же построить, черный ящик, меня разрази?
Быть может, электронную фатаморгану?»
«Некий призрак, мираж? Чтобы царь впустую за ним гонялся, спасибо тебе. Вернувшись с такой охоты, царь обоих нас вывернет наизнанку». Вновь наступило молчание, неожиданно прерванное Трурлем.
«Я вижу единственный выход. Надо, чтобы чудовище схватило царя, чтобы она его похитила, понимаешь, и держала в плену. Этим способом...»
«Понимаю, не продолжай. Конечно, это идея.
Мы бы заточили его в... А соловьи поют здесь сладостнее, чем даже на Мариланде Проквинской», — ловко докончил Клопауцый, заметив слуг, вносящих на террасу светильники на серебряных подставках.
«Допустим, что именно так и получится», — продолжал он, когда друзья вновь остались одни в темноте, едва рассеиваемые светильниками. «Как бы то ни было, надо иметь возможность связаться с узником, даже если нас самих закуют в кандалы и посадят в каменную дыру».
«По правде», — бурчал Трурль, — «надо бы как-то иначе скомбинировать. Впрочем, важнее всего алгоритм».
«Тоже мне открытие сделал».
«Известно, без алгоритма ни шагу не ступить».
«Ну ничего, надо экспериментировать». И друзья засели за эксперимент. Он состоял в том, что конструкторы смоделировали царя Жестокуса и чудовище, но лишь на бумаге, математическим методом. Трурль управлял первой моделью, а Клопауцей — второй. «Вот и сшиблись модели враги на огромных белых листах, покрывающих стол, с такой силой, что лопнули графитовые стержни в карандашах. Неопределенным интегралом яростно извивался монстр под ударами царевых уравнений и повергался, рассыпанный в несчетное множество неизвестных, и восставал вновь возведенный в высшую степень, а царь поражал его дифференциалами, да так, что лишь клочья функциональных операторов летели в разные стороны. и возник в результате такой нелинейный алгебраический хаос, что конструкторы не могли уж разобраться, что стало с царем, а что с чудовищем, и тот, и другое исчезли во мгле перечеркнутых знаков. Встали друзья из-за стола и для подкрепления сил хлебнули из огромной лейденской амфоры, вновь уселись и снова начали бой. Стремительный бой, спустив с цепи весь высший анализ. Прах заклубился на бумаге, и чад пошел от раскаленных графитов. Мчался царь во весь опор свирепых своих коэффициентов, блуждал по лесу символов шестииндексных, возвращался по собственному следу, атаковал монстра до седьмого пота и восьмой равнодействующий, а чудовище распалось на 100 многочленов, потеряв один икс и два ипсилона, забралось в знаменатель, вылупилось из кокона, взмахнуло корнями и как ударит математизированную царскую особу по боку, так что содрогнулось все царево уравнение, словно ударом наотмашь пораженное. Но тут жестоко с броней нелинейной прикрылся, бесконечно удаленные точки достиг, мигом вернулся и как ударит чудовище по голове сквозь все скобки, так что логарифм отвалился у монстра спереди, а степень сзади. Втянуло чудовище щупальца внутрь и ковариантно, лишь карандашки мелькали, бац-бац, нанесло удар за ударом и еще один по спине трансформантой. И вот уже царь упрощенный зашатался от числителей до всех знаменателей и растянулся во весь рост. А конструкторы, вскочив из-за стола, стали смеяться и танцевать, и рвать в клочья исписанные листы на глазах у соглядатаев, которые тщетно пытались подсматривать за ними с люстры в подзорную трубу, но с высшей математикой незнакомые поняли лишь, что конструкторы кричат один другому «Победа! Победа!» Далеко за полночь в следственную лабораторию сверхтайной государственной полиции внесли амфору, из коей друзья подчивались во время своей утомительной работы. Лаборанты-консультанты немедленно вскрыли двойное потайное дно и вынули оттуда микрофончик и магнитофончик, а затем, склоняясь над аппаратурой, пустили ее в ход и много часов подряд прослушивали с величайшим вниманием слова, произнесенные в зале из зеленого мрамора. Наконец, лучи восходящего солнца осветили их вытянутые лица, однако ничего из услышанного ими они понять не смогли. Слышался, к примеру, голос одного из конструкторов. «Ну как, подставил царя?»
«Подставил».
«Где он у тебя?» «Тут». «Отлично, теперь вот так. Ноги вместе, держи ноги вместе, слышишь?» «Не свои, осел, царские, так?» «Валей, преобразуй, быстро!» «Что получилось?»
«Пи».
«А где чудовище?»
«В скобках».
«Ну как, царь выдержал, видишь?»
«Выдержал. Умножь теперь обе части на мнимую единицу. Хорошо.
И еще разок. Измени знаки, болван. Куда подставляешь? Кретин, куда? Это ж чудовище, а не царь. Теперь так. Верно. Готово? А теперь обрати фазу. Так. И дуй в вещественное пространство. Получил?»
«Получил. Лопоуцый, миленький, погляди, что стало с царем!»
В ответ раздался безумный взрыв хохота. На завтра, а точнее, когда наступил новый день, до которого все полицейские чины продержались на ногах, проведя бессонную ночь, конструкторы потребовали кварца, ванадия, стали, меди, платины, горного хрусталя, титана, церия, германия, вообще всех элементов, составляющих космос, а также машин, квалифицированных механиков и соглядатых, ибо столь расхрабрились, что на формуляре требования в трех экземплярах осмелились написать. Просим также доставить соглядатаев различных мастей и калибров по усмотрению властей придержащих с соблюдением соответствующих почестей. На следующий день конструкторам потребовались еще опилки и большой занавес из красного плюша с гроздью стеклянных колокольцев посередине и четырьмя большими кистями по углам. Друзья указали даже размер колокольцев. Царь, которого уведомляли обо всем, гневался, но повелел выполнять требования наглецов до срока. Слово царя было непререкаемым, и конструкторы получали желаемое. А были то все новые и новые, совсем уж неслыханные предметы. Так, под номером 48999/11К/Т в полицейский архив попала копия требований, в котором конструкторы домогались трех портновских манекенов, а также шести мундиров царской полиции с полным к ним прикладом, поясами и портупеями, оружием, киверами, султанчиками и наручниками, наряду с подшивкой за последние 3 года журнала «Наш полицейский», снабженный алфавитным указателем. Вместе с тем, в графе примечания конструкторы давали обязательство вернуть упомянутые предметы в целости и сохранности в 24-часовой срок с момента их получения. В другой архивной папке хранится копия записки, коей Клопауций потребовал безотлагательно доставить натуральные величины куклу, представляющую министра почты телеграфа при всех регалиях, а также маленький шарабан, покрытый зеленым лаком с керосиновым фонарем на левой стороне и с декоративно-белой голубой надписью сзади «Слава труду». После куклы и шарабана шеф тайной полиции тронулся и вынужден был уйти на пенсию. По прошествии еще 3 дней конструкторы истребовали бочку касторового масла, подкрашенного розовым красителем. С этого момента, не требуя больше ничего, они работали в подземельях своей резиденции, откуда доносились их дикое пение и неумолчный грохот молотов. В сумерки сквозь решетчатые окошки подвала прорывался голубой свет, придавая парковым деревьям призрачные очертания. В синем блеске электрических разрядов среди каменных стен трудились Трурли Клопауций с помощниками, а подняв голову, видели физиономии многочисленных слуг, которые, прилипнув к оконным стеклам, видимо, из пустого любопытства, фотографировали каждое их движение. Однажды ночью, когда измученные конструкторы отправились спать, часть создаваемой ими аппаратуры на секретном экспресс-дирижабле была поспешно доставлена в царские лаборатории, где ее дрожащими пальцами принялись собирать 18 знаменитейших криминал-кибернетиков, приведенных предварительно к коронной присяге. После долгих трудов из их рук выпал серый оловянный мышонок и, пуская мордочкой мыльные пузыри, принялся бегать по столу, а из-под хвостика у него стал сыпаться белый зубной порошок, причем так искусно, что возникла каллиграфическая надпись: «Значит, вы по правде нас не любите?» Никогда еще за всю историю царства шефы тайной полиции не менялись с такой быстротой. Мундиры, кукла, зеленые шарабан, а также опилки, возвращенные минута в минуту конструкторами, подверглись исследованию под электронным микроскопом. Однако ничего, кроме маленькой бирки со словами «Это мы, опилки, найденные в опилках», обнаружено не было. Даже отдельные атомы мундиров и шарабана подверглись обыску, но безрезультатно. И вот настал день, когда работа была наконец завершена. Огромный, похожий на герметичную цистерну транспортер на 300 колесах подкатил к стене, окружавшей резиденцию Трурли и Клопауция. Сквозь открытые ворота конструкторы вынесли совершенно пустой занавес, тот самый с кистями и колокольцами, и когда комиссия растворила двери транспортера, положили занавес на середину пола, после чего забрались внутрь и за закрытыми дверями еще что-то делали. Затем друзья поочередно носили из подвала огромные жестянки с тонко размолотыми химическими элементами, и все эти порошки, серые, серебристые, белые, желтые, зеленые, высыпали под края широко растянутого занавеса, а потом вышли на дневной свет, приказали запереть транспортер и выжидали, не сводя глаз с циферблата, 14,5 секунд. По истечении этого времени раздался отчетливый звон стеклянных колокольцев, хотя транспортер стоял недвижно. Это поразило присутствующих, ибо только дух мог пошевелить ткань. Тогда конструкторы взглянули друг на друга и сказали: «Готово! Можете забрать!» Весь день друзья пускали с террасы мыльные пузыри, а под вечер им нанес визит сановный Протозор, главный распорядитель охоты, который заманил их на планету Жестокуса. Он был вежлив, но тверд. На лестнице поджидала стража, а Протозор объяснил, что конструкторам следует незамедлительно отправиться в назначенное место. Все вещи надлежало оставить во дворце, даже личную одежду. Взамен ее им выдали залатанные лохмотья и сковали обоих кандалами. К удивлению стражников и присутствующих при всем представителей закона и чинов полиции, друзья отнюдь не казались обеспокоенными. Трурль даже хохотал до упаду, уверяя кузнеца, который надевал на него кандалы, что ему щекотно. А когда за друзьями захлопнулась дверь подземелья, из их каменной щели тотчас донеслись звуки песенки «Веселый программист». Тем временем могущественный Жестокус в окружении свиты на боевой охотничьей колеснице выехал из города. За ним тянулся длинный кортеж всадников и машин, не вполне охотничьих, ибо среди них находились не то что пушки или метрольезы, но огромные лазерные пищали, мортиры для стрельбы антиматерии и катапульты для метания смолы, в которые вязнет всякое существо и всякая машина. Этот внушительный охотничий поезд монарха ехал к заповедным угодьям короны быстро, весело и кичливо. И никто в нем даже не вспоминал о брошенных в каземат конструкторах, а если бы и вспомнил, то лишь за тем, чтобы посмеяться, как они глупо попались. Когда серебряные фанфары возвестили с башен заповедника о приближении его царского величества, стал виден двигающийся в том же направлении огромный транспортер цистерна. Специальные зажимы приподняли люк цистерны, открыли его, и на миг показалось отверстие, словно черная пасть орудия, прицеленного в горизонт. Еще мгновение, и изменчивое, как грозовое облако серо-желтого, песочного цвета, тень вырвалась изнутра в парящем прыжке, и неведомо было, зверь то или нет. Пролетев шагов 100, существо бесшумно приземлилось, а окутывавший его занавес соскользнул на бок, и в этой мертвой тишине раздался очень странный звук его стеклянных колокольцев. Теперь занавес малиновым пятном лежал рядом с чудовищем, уже хорошо видным каждому охотнику. Однако форма чудовища по-прежнему оставалась неясной. Оно выглядело как довольно большой, продолговатый пригорок, сливавшийся по окраске с окружающей местностью. Казалось даже, будто опаленный солнцем чертополох растет у него на спине. Царевы доезжачие, не сводя глаз со зверя, опустились с поводка свору киберборзых, кибернаров и киберьеров. Жадно разинув пасти, псы рванулись в сторону припавшего к земле исполина, который, когда они подбежали к нему, не разомкнул пасти, не выдохнул пламени, а лишь приоткрыл глаза, подобные крохотным сеющим ужас солнцем. И в мгновение ока половина своры пала пеплом на землю.
«Ого! Да у него в глазах лазерочки! Так подайте нам нашу светозащитную кольчугу честную! Бармицы наши и панцирь наш, любезный!» — повелел царь свите, тут же облегший его в цветозарную суперсталь.
Вырвавшись вперед, царь помчался на своем киборгамаке, ни для каких снарядов неуязвимом. Чудовище позволило ему приблизиться, и монарх нанес удар, отчего рассекаемый острием воздух загудел, и отрубленная голова зверя покатилась на песок. Царь скорее разгневался, чем обрадовался столь легкой победе, и тут же решил подвергнуть пыткам люкс виновников подобного разочарования, хотя свита принялась шумно восхвалять охотничий триумф монарха. Но тут чудовище шевельнуло шеей, и из возникшего на ее конце бутона выскользнула новая голова, открыла свои ослепительные зеницы, и их блеск бессильно скользнул по царской броне.
«Не столь уж они никчемные, но все же надлежит их казнить», — подумал царь о конструкторах, и, подняв киберскакуна шпорами на дыбы, взлетел на зверя.
Вновь ударил монарх чудовище, на этот раз в середину хребта. И он, разумеется, с легкостью подставил себя под удар. Рассекая со свистом воздух, заскрежетала сталь, разваленный надвое корпус рухнул наземь в агонии. Но что это? Царь натянул левой рукой поводья, и все, вот уже два меньших, сходных, как близнецы чудовища, стояли перед ним, а между них проказничала третья, совсем крохотная. То была голова, отсеченная минуту назад. Она выпустила хвостик и лапки и тоже горцевала по песку.
«Что же это такое? Нам его шинковать или стружить придется? Вот так охота!» — подумал царь и, охваченный превеликим гневом, бросился на чудовищ. Рубил и копьем колол, рассекал и мечом крошил. Но, размножившись под его ударами, чудовища отбежали внезапно в сторону, сбились в кучу, миг, и вновь единое чудище. Огромное, брюхом к земле припавшее, подрагивая упругим хребтом, стояло перед жестокусом, такое же, как прежде.
«Никакой сатисфакции!» — рассердился царь.
«Видно, у него такая же обратная связь, как у того, которого нам, как бишь его, Пампингтон сконструировал. За нехватку смекалки позволили мы потом на подворье собственноручно расщепить его. Ничего не поделаешь, придется из кибермортиры».
И повелел подкатить к себе одну шестиствольную. Целился царь ни долго, ни коротко, а в самый раз за шнур потянул, и без грохота, без дыма невидимый снаряд помчался к чудовищу, чтобы разнести его вдребезги. Однако ничего не произошло. Если снаряд прошел на вылет, то слишком быстро, чтобы кто-либо успел это заметить, чудовище еще плотнее припало к земле и высунуло левую лапу вперед. Тут придворные увидели его длинные волосатые пальцы. Оно показало царю кукиш.
«Подать нам большой калибр!» —
воскликнул царь, прикидываясь, что не видит кукиша. И вот уж слуги тянут орудие, 20 пушкарей заряжают его, царь наводит, целится, стреляет. Но в это мгновение чудовище прыгнуло. Царь хотел обороняться мечом, но прежде чем успел это сделать, чудовище уже как не было. Те, кто это видел, рассказывали потом, что едва не лишились рассудка. Ибо чудовище разделилось в полете натрое. Эта метаморфоза произошла молниеносно. Вместо серой туши появились три особы в полицейских мундирах, которые на лету готовились к исполнению служебных обязанностей. Первый полицейский, подруливая ногами, доставал из кармана наручники. Второй, придерживая кивер с султаном, чтобы не снес вихрь, вызванный движением, свободной рукой вынимал из бокового кармана ордер на арест. Третий же предназначался лишь для смягчения посадки первым двум. Он упал ничком им под ноги, как амортизатор. Однако он сразу же вскочил и стряхнул пыль. В это время первый уже надевал царю наручники, а второй выбил из монаршей длани, скованный изумлением, меч. Делая длинные прыжки и волоча за собой вяло сопротивляющегося монарха, полицейские направились в пустыню. Несколько секунд весь царский поезд стоял как остолбенелый, а затем, гаркнув в один голос, пустился в погоню. Киберскакуны уже настигали пеших беглецов. Уже скрежетали мечи, вынимаемые из ножен, когда третий полицейский что-то включил у себя на животе, скрючился, из рук у него выросли две оглобли, ноги свернулись кольцом, и в них замелькали спицы, а на спине, обернувшейся кузовом зеленого шарабана, уселись полицейские и принялись длинным бичом наклёстывать государя, который в хомуте размахивал руками, галопировал, как безумный, заслоняя коронованную главу от ударов. Однако вновь приблизилась погоня. Тогда полицейские схватили царя за шиворот и посадили между собой. Один же из них, быстрее, чем об этом можно рассказать, прыгнул меж оглобель, дунул, плюнул и обернулся клубком воздуха радужным, громовым жужжалом-кружалом. У шарабана словно крылья выросли, он помчался вперед, разбрасывая песок и безумно приплясывая на выбоинах, а через минуту едва виднелся среди миражей пустыни. Царский поезд рассыпался по пустыне, вельможи стали отыскивать следы, послали за странюхими гончими, потом примчался резерв полиции с мотопомпами и стал лихорадочно поливать песок. А все потому, что в шифрованную депешу, посланную с наблюдательного аэростата в облаках из-за спешки и дрожи в руках телеграфиста, вкралась ошибка. Полицейские команды промчались по всей пустыне. Каждый кустик ощупали, обыскали и просветили переносными рентгеновскими аппаратами каждый пук чертополоха, понакопали ямы, взяли из них пробу для анализа. Царского киборгамака сам генеральный прокурор приказал отвезти на допрос, а с секретных аэростатов вечером, когда стемнело, сбросили на пустыню целую дивизию зонтопрыгов с пылесосами, дабы песок просеять. Всякого, кто смахивал на полицейского, пытались задерживать, однако это принесло только хлопоты, потому что одна часть полиции арестовала другую. Когда настала ночь, участники царской охоты, охваченные ужасом, стали возвращаться в город, неся с собой скорбную весть. Им не удалось обнаружить ни малейшего следа. Монарх словно сквозь землю провалился. Глубокой ночью при свете факелов закованных в кандалы конструкторов безотлагательно припроводили к верховному канцлеру и хранителю государственной печати. И тот голосом, подобным грому, огласил приговор.
«За учинение пагубного заговора на царствующую особу, за поднятие руки на государя нашего милостивого, его царское величество, императора и самодержца Жестокуса, предать изменников четвертованию, дрелеверченью и расклепанию, по исполнению чего специальным перфоратором-пульверизатором рассеять во все стороны светово устрашение и вечное напоминание презренным покусителям на цареубийство. Троя каждый без права обжалования. Аминь».
«Вы как хотите, сразу?» — спросил Трурль. «А то мы гонца ожидаем».
«Какого еще там гонца, подлый покуситель?»
Однако и в самом деле в зал, пятясь задом, вваливались стражники, не осмеливаясь преградить скрещенными алебардами путь самому министру почты телеграфа. Этот сановник при всех регалиях, позванивая орденами, приблизился к канцлеру и, извисевший на животе сумки, расшитый бриллиантами, дубыл бумагу, а затем, возвестив «Хоть я создан искусственно, меня царь послал», рассыпался маковым семенем по полу. Канцлер, глазам собственным не веря, разломил печать, распознав на ней царскую печатку, оттиснутую в красном лаке, вынул послание и прочел, что царь вынужден вести переговоры с конструкторами, которые, использовав приемы алгоритмические и математические, ввергли его величество в узилище, а теперь выставляют условия, кои канцлеру надлежит все выслушать и принять, если ему жизнь государя дорога. Внизу стояла подпись «Жестокус», дано собственноручным писанием в пещере неведомого местоположения во власти монстра псевдополицейского единого в трех лицах мундирных. Тут царедворцы принялись вопить громкими голосами, сились перекричать друг друга и спрашивая, в чем состоят условия и что все это значит. Однако Трурль повторял лишь одно. «Поначалу снимите кандалы, и без этого никаких переговоров». Кузнецы, присев на корточки, сняли кандалы, и все присутствующие набросились на конструкторов, однако Трурль снова принялся за свое. «Голодом мы изглоданы, грязью изгрязнены, немыты, желаем мы омовения ароматных, умощений благовонных, забав, пиршества, а на десерт — балета». Тут уж царедворцы жестокого монарха впали в подлинную белую горячку, ну и на это условие вынуждены были согласиться. Лишь на рассвете вернулись конструкторы на аудиенцию, в паланкинах лакеями несомые, освеженные, умощенные, в одежды чудные облаченные. Уселись за стол, крытый зеленым сукном, и начали выставлять условия, да не по памяти, дабы чего, не дай бог, не упустить, а по малюсенькому блокнотику, что весь срок пролежал спрятанный за занавеской в их резиденции. Так читать по писанному и начали. Первое. Надлежит приготовить корабль первого класса, дабы конструкторов домой отвезти. Второе. Надлежит трюм корабля наполнить разными разностями в следующей пропорции. Бриллиантов 4 пуда, червоного золота 40 пудов, платины, палладий и бог весть каких еще драгоценностей. 8 крат столько равно подарков памятных, произвольных, кои руку ниже приложившие соблаговолят во дворце царском выбрать. Третье. Доколе корабль не будет до последнего винтика завинчен, путь приготовлен, выкупом нагружен и к отправке подан, с ковром на трапе, прощальным оркестром, орденами на подушках, почестями, детским хором и с большим оркестром филармонии при полном параде, а также со всеобщим энтузиазмом, царя никто и не увидит. Четвертое. Надлежит сочинить, на пластинах золотых выбить и с перламутром инкрустировать благодарственный адрес, к их достодивным, безмерным, милостивым сиятельствам Трурлю и Клопауцию обращенный, в коем события все должны быть подробно описаны, большой канцлерской государственной печатью скреплены, подписями подтверждены и в пушечном дуле, как в футляре запломбированы, каковой футляр на своей спине, без посторонней помощи, надлежит поднять на борт протозору, вельможе, главному распорядителю охоты, который достодивных конструкторов на планету заманив, чщился сим деянием их смерти постыдной подвергнуть. Пятое. Надлежит оному вельможе конструкторов на обратном пути сопровождать, являя собой гарантию неприкосновенности, отсутствия погони и прочее, и прочее. На корабле же будет он занимать постоянное место в клетке размером 3 фута на 3 и на 4, с глазком для кормления и с подстилкой из опилок. Опилки при сём надлежит употребить те самые, кои достодивные конструкторы соизволили истребовать для исполнения царских прихотей, и кои затем были припровождены на секретном дирижабле в полицейское хранилище. Шестое. По освобождении царь не должен лично испрашивать прощение у упомянутых достодивных сиятельств, ибо повинность сего мужа им без надобности. Подписано, дано, датировано и т.д. и т.п. Трурль и Клопауцы от конструкторов условий дателей и верховный канцлер короны, верховный церемониймейстер и главный оберполицмейстер тайной земноводной аэростатной полиции от условий исполнителей. Что же оставалось делать царедворцам и министрам от злости почерневшим? Ясное дело, пришлось на все соглашаться. После чего в огромной спешке стала строиться ракета, конструкторы же приходили на строительную площадку после завтрака наблюдать за работой, и все-то им было не так. То материал нехорош, то инженеры тупы, а то нужен им в кают-компанию волшебный фонарь с четырьмя окошечками, да с кукушечкой, на все четыре стороны из них кукующий. А если туземцы не знают, что это за кукушечка, то тем хуже для них. Царь, конечно, досадует в своем заточении, обратясь с теми, кто с освобождением его мешкал, разделается по-свойски. По этой причине всеобщее потемнение в глазах, нервозный скрежет зубов и полицейская трясучка. Наконец, ракета готова. Носильщики несут сокровища, мешки жемчуга, по желобу потекло золото, вместе с тем тайно, но неустанно. Своры полицейских продолжают перетряхивать горы и долы, над чем Трурли хлопаутся и только в кулак посмеиваются и даже растолковывают участливо тем, кто не без ужаса, но с величайшим интересом их выслушивает, как до всего этого дошло. Как они свой первоначальный замысел, несовершенный, полностью отбросили и построили чудовище новым способом. Как раздумывали они, в какое место и каким образом вставить ему блок управления или мозг с тем, чтобы добиться полной надежности, и решили построить чудовище как бы целиком из мозга, чтобы могло оно думать ногой, хвостом или же челюстью, каковую по той причине они наполнили зубами мудрости. Однако все это составляло лишь вступление к задаче. Сама же задача распадалась на две части – психологическую и алгоритмическую. Первым делом следовало установить, что повергнет царя в узилище. С этой целью надлежало действовать выделенному трансмутацией из чудовища полицейскому звену, ибо полицейским, предъявляющим ордер на арест, законным образом оформленный, ничто в космосе противоборствовать не может. Это о психологии. Добавим лишь, что генеральный почмейстер также был призван к действию из психологических соображений, ведь чиновник меньшего ранга мог бы непропущенной стражей не доставить послание, что стоило бы конструкторам головы. Искусственный же министр, исполняющий роль гонца, помимо монаршего послания, имел в сумке средства на случай, если понадобилось подкупить алебардистов. Все это было предусмотрено. Что же касается алгоритмов, то надлежало лишь открыть такую группу чудовищ, замкнутую счетную подгруппу, которой составляла бы, собственно, полиция. Алгоритм чудовища предусматривал последовательные трансформации во все воплощения. Его ввели химически несимпатическими чернилами в занавес с колокольцами, так что он затем действовал на химические элементы уже вполне независимо, именно благодаря чудовищно-полицейской самоорганизации. Добавим сразу же, что позднее конструкторы опубликовали в научном журнале работу, именовавшуюся «Эта-мета-бета-общерекурсивные функции, рассмотренные для частного случая преобразования полицейских сил в силы почтовые и чудовищные в компенсирующем поле колокольцев и применимые к шарабану, дву, трех, четырех, а также N-колки, зеленью лакированной, с керосиновым топологическим фонарем при использовании матрицы, обратимой на касторовом масле, с розовой подкраской для отвлечения внимания, или всеобщая теория моно- и полицейской монстрологии математическим способом рассмотренная». Разумеется, никто из царедворцев, канцлеров, офицеров и даже чинов самой до предела униженной полиции ни словечка из всего этого не понял, но кому от этого был вред? Неизвестно, следовало ли подданным царя жестоко совосхищаться конструкторами или ненавидеть их. Все уже к старту готово. Трурль ходит по дворцу с мешком и, согласно договору, то и дело снимает украшения со стены, любуется ими и сует в мешок, как свои. И вот, наконец, колымага везет молодцов-конструкторов на ракетодром, а там уже толпы, детский хор, девочки в народных костюмах вручают букеты цветов, вельможи читают по бумажке благодарственно-прощальные речи, играет концерт, слабые падают в обморок, и, наконец, наступает мертвая тишина. Тут хлопауцый вынимает изо рта зуб и что-то в нем поворачивает. Только это не обычный зуб, а рация для приема и передачи. Нажал, и появляется на горизонте песчаное облачко. Оно растет, оставляя за собой хвост пыли, и с громким топотом влетает на пустую площадку между королем и толпой, останавливается, как вкопанный, лишь песок полетел во все стороны. И тут толпа видит, струхнув, что это чудовище. Оно чудовищно! Глаза будто солнце. Оно хлещет себя по бокам змеистым хвостом, только искры снопами разлетаются и прожигают дырочки в парадных и по сей причине небронированных одеждах сановников. «Выпусти царя!» — говорит ему хлопауцый, а чудовище отвечает совсем человеческим голосом. «А мне это и не снилось.
теперь мой черед заключать пакты.
Как это? Ты что, спятила? Ты обязана нас слушаться, согласно матрице!
Гневно восклицает Клопауций при всеобщем остолбенении.
С какой это стати? Иди-ка ты со своей матрицей. Я чудовище алгоритмическое, антидемократическое, со связью обратно устрашающее взором испепеляющим. Есть у меня полиция, орнаментация, внешняя видимость и самоорганизация. Не выйдет царь ваш из брюха, ни слуха о нем, ни духа. Сняв с двуколки оглоблю, стукните себя по лбу. Под руки друг друга возьмите, четыре шага ступите и бух на колени досмотрите, друзья, без лени.
«Я тебя покажу на колени!» —
вопит разозленный Клопауций, а Трурль спрашивает чудовище.
«Чего ж ты, собственно, хочешь?»
Однако при этом он прячется за Клопауция и вынимает изо рта зуб, стараясь, чтобы чудовище этого не заметило.
«Во-первых, хочу я взять в жены...»
Однако никто так и не узнает, на ком чудовище хочет жениться, потому что Трурль нажимает на зуб и кричит.
«Эники, беники, кукариков, сгинь, чудо-юдо, навеки веков!»
Магнитно-динамические обратные связи, скреплявшие атомы чудовища, моментально расслабились под воздействием этих слов, а оно само заморгало глазами, захлопало ушами, заревело, взбрыкнуло, подернулось рябью, но ничто ему не помогло. Только повеял горячий ветер с запахом железа, а чудовище как стояло, так и рассыпалось, словно высохшая песочная баба, которую пнули ногой. Остался лишь маленький холмик, а на том холмике царь, здравый и невредимый, хоть и оконфуженный, со стыда перекошенный, немытый и очень злой от того, что все это с ним приключилось. «У него в голове все пошло кувырком», — говорит Трурль провожающим, и остается неясным, кого он, собственно, имеет в виду, царя или чудовище, которое сделало попытку взбунтоваться против своих создателей. Однако же конструкторы, естественно, и эту мрачную возможность предусмотрели в алгоритме.
«А теперь, — заключает Трурль, — прошу посадить главного распорядителя охоты в клетку, а мы сядем в ракету».